этот день, 14 февраля 1721 года, государем Петром I учрежден Святейший Правительствующий Синод. Это было сделано спустя 20 лет после фактической отмены патриаршества. 14 февраля 1918 года Россия перешла на Григорианский календарь, по которому и сейчас ведется летоисчисление. 14 февраля 1813 года родился русский композитор Александр Доргомышский. 14 февраля 1950 года в Москве подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. Дата подписания договора о дружбе, по иронии, совпала с популярным в некоторых кругах праздником любви – Днем Святого Валентина. Но любовь между двумя самыми большими коммунистическими режимами продлилась сразу, скажем, недолго. Своей компартией Китай обзавелся относительно поздно, только в 1921 году, чему, конечно, активно способствовал советский сосед. А вот к власти эта сила пришла после 22 лет гражданской войны, 1 октября 1949 года. Уже на следующий день Советский Союз первым признал новое государство. А еще через два месяца в Москву на личные переговоры со Сталиным приехал главный триумфатор, глава Компартии Китая и главный ее военачальник Мао Цзэдун. В партию этот человек вступил с первых дней ее существования и до смерти оставался убежденным коммунистом. Как и вождь всех народов, Мао был непростым человеком. Резидент советской разведки в Китае Петр Власов так писал о нем. «Ни один человек, ни миллионы не интересуют Мао Цзэдуна. Важно продвижение к власти. Какие жертвы будут в том или ином случае, авантюра это или нет, можно ли добиваться большего с меньшими затратами, сие его не трогает». Каждый день в течение двух месяцев вожди проводили в беседах, решая, каким образом построить сотрудничество двух социалистических держав. Сталин был предельно вежлив и обходителен. Мао, в свою очередь, на вопросы генералиссимуса позволял себе отвечать туманными высказываниями в духе конфуцианства. Сталин, конечно, не желал упускать идеологически верного союзника, но двум диктаторам достичь согласия было непросто. Китайский вождь прекрасно понимал, что Советский Союз – старший и сильнейший брат, но амбиции не давали ему даже тогда признать за собой второстепенную роль. Все последующие дни были посвящены не только обсуждению деталей сотрудничества, но и безмолвной игрой. Каждый норовил утвердить свое превосходство. Вождь Китая не торопился формулировать свою позицию по поводу договора, из которого он и приехал. При этом старался создать видимость, что время затягивает не он. Через неделю после приезда Сталин через посланника поинтересовался его дальнейшими планами, на что Цзэдун раздраженно ответил: «Вы позвали меня в Москву, а я тут ничего не делаю. Для чего я сюда приехал?» Только 2 января, когда в подмосковную резиденцию к Мао пожаловали Молотов и Микоян, китайский вождь согласился заключить новый советско-китайский договор. Вскоре по такому случаю приехал и Сталин, рассыпавшись в комплиментах, что было ему не свойственно. Детали документа согласовывали еще месяц. Наконец, 14 февраля документ был подписан. Мао и здесь попытался намекнуть на свое превосходство. Он отказался подписывать документ, сославшись на то, что формально не является главой правительства, и предложил вместо своей подпись главы МИДа Джоу Энлая. Сталин намек понял и тоже пригласил для подписания договора своего министра Андрея Вышинского. Следующие 5 лет действительно стали временем тесной дружбы и крепкого союза. СССР выделил Китаю кредит на 300 миллионов долларов, отправил тысячи специалистов на его восстановление. Создавались многочисленные совместные акционерные общества по добыче полезных ископаемых, судостроительству, воздушным перевозкам. Благоденствие продолжалось недолго. В 1956 году Хрущев осудил политику Сталина и взял новый курс на развитие страны. Мао, в свою очередь, осудил Хрущева, обвинив в отступлении от принципов коммунизма. Кризис вылился даже в вооруженный пограничный конфликт, и хотя войны удалось избежать, но к уровню начала 50-х отношения двух стран так и не вернулись. Как казалось, двум крупнейшим коммунистическим державам близкая дружба была противопоказана.